каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Как обычно, в субботу Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин не спят, бдят, чего и вам желают. Да, пока вот Сергей делает страшные глаза,
Показываю, как я бдю.
Бдю, да. Мы хотим сказать, что Украина продолжает засылать свои диверсионно-террористические группы на территорию Российской Федерации. Одна из них, глубоко инкорпорированная в систему власти Российской Федерации, продолжает неустанно выполнять свои...
Боевой андроид системы Няш-Мяш.
Няш-Мяш, да, и получила очередную награду имени святого Степана Бандеры. Наталью Поклонскую обвинили в поддержке терроризма, друзья мои. Поаплодируем, собственно, нашему поручику.
Не надо так на меня смотреть, как бы. Я здесь абсолютно ни при чем.
Да? А кто с ней вот эти многомесячные тренинги проводил? Вы именно под это закупали, занимали у меня денег, Александр. Так вот, российский режиссер Алексей Учитель заявил, что в России формируется террористическая организация, поддержку которой оказывает Наталья Поклонская.
То есть он только сейчас заметил,
что
сформировалась Российская Федерация с этим якобы президентом, да, министрами.
Саша, и что это... Они начинают что-то подозревать. Надо Наталью Поклонскую теперь на руководящую работу, я не знаю, в Беларусь перевести куда-нибудь. На самом деле, он сказал, что все православные активисты, которые против его фильма «Матильда» и которых поддерживает Поклонская, это лишь повод террористической организации о себе заявить. А почему он об этом сказал? А потому что еще в понедельник, друзья, в российском Екатеринбурге 39-летний местный житель на микроавтобусе пытался протаранить двери в кинотеатр «Космос» и поджечь здание. А мотивом этого самого несостоявшегося...
Простите, то же самое здание или другое?
Не принципиально. В общем, нападавшего задержали, а оказалось, что мотив у него очень простой. Это из-за того, что в Екатеринбурге в этом кинотеатре должен идти прокат фильма «Матильда», против которого, соответственно, протестует в том числе Наталья Поклонская. И, в общем, Алексей Учитель очень этому, я так понимаю, обрадовался и сказал: смотрите, у нее, у этой главной бандеровки украинской, у нее есть подражатели. Подражатели уже завербованы на территории России. Настоящий 9-1-1, 11 сентября. То есть самолета нет, врезаемся на «Газели».
Ну, на чем прилетели, на том и врезались.
Да.
Только за проезд не забываем передавать, как бы.
Вот, ну, просто Наталья Поклонская, на самом деле, это же, я же говорю, это поручик полковник Исаев.
На самом деле, это второй акт устрашения. До этого в студию «Рок», в здание, где эта студия находится, забросали ее коктейлями Молотова, да.
Так вот, самое забавное, вот представьте себе, на самом деле, знаете, вечером Наталья Поклонская приезжает себе куда-нибудь на какой-нибудь там... чего-то там, Берлиненплац, да, там, я не знаю, там, 29, или там какое-нибудь шоссе Михайловское, садится возле камина и так тихонечко, знаешь, про себя напевает украинский гимн, знаешь, вот как Штирлиц.
Не-не, она... Ах, лента, за лентою, на бой
и так про... Соседи услышат,
надо про себя. Матильду
подавай. Думаешь, что бы еще сказать, чтобы вот так, знаешь, чтобы в России скрепы как бы заскрежетали? А давай-ка я скажу, что царь не настоящий. А царь настоящий в Екатеринбурге.
Еще с Жириновским поссорюсь.
Жириновским поссорюсь.
Что там произошло с Жириновским у них вообще?
С Жириновским что-то произошло очень давно.
Спросили Владимира Вольфовича, почему, значит, вот некоторые люди у нас так за православие ратуют. Он сказал: а откуда я знаю, может, сексуально...
Откуда я знаю вообще, почему тут за какие-то православия вот вы ратуете? Вы, молодой человек, вообще, что вы смотрите так вообще? Почему вы не ратуете за православие?
Пока Сергей стирает кровь с ушей, я просто скажу, что он сказал, ну, говорит, ну, наверное, у кого-то сексуальная неудовлетворенность. После чего Наталья Жириновский говорит.
Предположила, что у кого-то есть сексуальная неудовлетворенность, да, в принципе.
Да, у кого-то, наверное, есть, да. А Наталья Поклонская очень обиделась и сказала,
блеск,
что... Как... Бурлеск. А до этого она еще поссорилась с губернатором Екатеринбурга.
По этой же причине.
Ройзманом. Нет, и вот из-за того, что там несостоявшийся теракт. Он сказал, что передаю привет всем тем, кто вот разжигал, значит, эти страсти по Матильде и Наталье Поклонской. Она сказала... Негоже руководителю столь высокого парниша ранга, сказала, парниша, не передавайте мне приветы, говорит, через
вот
социальные
вот образом,
сети. Да. Да, вот, в общем, Наталья Поклонская, на самом деле, я говорю, это самый успешный проект Главного управления разведки Министерства обороны Российской Федерации, засланный на территорию Российской Федерации.
Ну, так бывает.
Поаплодируем же.
Да. Я считаю, что громкие Крым, продолжительные аплодисменты.
Крым, коллеги, давайте... троянский конь.
Слушайте, такое впечатление, да, что...
Троянский Крым.
Но теперь, собственно говоря, крымским событиям. Коллеги, давайте, ваши новости. Новости этой недели.
Значит, новости с моей малой родины. Запасов воды в Керчи хватит на полгода. В стационарном водохранилище, которое снабжает Керчь, в данный момент есть 7 миллионов 127 кубических метров воды, чего хватит примерно на полгода. Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия «Вода Крыма» Игорь Данилович. Он говорит, что слишком много воды стали пить в Керчи в последнее время, что...
Это не мы.
А кто? А мы вам не верим.
Я думаю, что это тоже диверсанты.
Ну.
Либо это строители Керченского моста, они очень много пьют.
Я вообще считаю,
и воды тоже.
Тут надо что-то одно. Либо крымское виноделие, либо крымская вода, понимаешь? Потому что одно как бы аннигилирует другое.
Да?
Да.
Если пить много вина, то потом хочется много воды.
Сергей, не делайте вид, что для вас это открытие, понимаете? Я-то помню вас в разных ситуациях, знаете, на Коктебель джаз-фесте все бывали в свое время.
Так-то да, так-то да, ну, конечно, да.
Так-то да, да, от патруля, не трогайте его, мальчик просто устал. Друзья, ну вот на самом деле еще одна новость, которая пришла к нам, и которая, я так понимаю, Сергей, очень обрадовала вас. В Крыму запретили Linux.
А как же теперь?
А вот никак. На калькуляторы и счеты деревянные. Отныне и во веки веков. Да.
И вообще, на крымских рынках, я вам скажу, дорогие друзья, да, вот эти вот счеты деревянные, они тоже редко когда использовались. Сколько это стоит? Ну, где-то так. 7-8.
Да, это у вас молоко или сметана? Такое.
Такое.
Да, в общем, теперь, если вы укажете, что вы собираетесь в Крым это качать, вам не скачают. Ну, с другой стороны, в
принципе... касается это дистрибутива Linux Fedora, такой вот Федорина горе теперь для Крыма.
Дистрибутив Феодора.
Феодора.
Феодора, да.
Вот. И что интересно, что вот получив такой запрет...
мы работаем с вами с 1475 года.
Получив такой запрет, Крым встал в один ряд с такими замечательными территориями, как Куба, Иран, Северная Корея, Судан и Сирия. Замечательная компания, я считаю.
В принципе, да. А почему нет? Там везде не работает этот Феодора. Его там давно нет. А в чем причина? Слушайте, свое надо вообще производство, я вам скажу, развивать. Как бы свои дистрибутивы, вот не дистрибутивы, а операционные системы, счеты, арифмометры всякие.
Давно об этом заявили, о том, что собираются в Крыму создать свою силиконовую долину и разрабатывать свою операционную систему.
И делать какие-то операции по силиконам.
Каждое лето на набережной такая силиконовая долина. Ты выходишь, и ты понимаешь, вот оно. Вот оно,
на силикон намотано,
нет,
да?
Вот они.
Хорошо.
Холмы вот эти все, силиконовые долины. Что же теперь делать? Я думаю, что в Крыму нужно разрабатывать свою операционную систему.
Слушай, а чем это?
Конечно же, нужно начинать с названия.
Джанкой.
Джанкой-ОС.
А скажите, а чем это вообще на самом деле, в чем опасность, да, вот то, что теперь эта операционная система Linux не работает в Крыму? Вот если я человек, просто пользователь компьютера, как я могу узнать, чем мне это грозит?
Саша, и Nokia 3310, это не компьютер.
Самая популярная бесплатно распространяемая операционная система, то есть если у человека нет желания платить за лицензионное программное обеспечение от ведущих разработчиков, вроде Microsoft, да, человек может пользоваться этой операционной системой совершенно бесплатно, что удешевляет, в принципе, даже технику при ее покупке.
А как они будут контролировать вот то, что теперь эта операционная система не работает на территории Крыма?
А вот здесь самое интересное, потому что это все рассчитано на добропорядочных, честных пользователей, которые, когда скачивают эту операционную систему, они должны поставить галочку и согласиться с тем, что они не находятся на территории Крымского полуострова или какого-нибудь Судана или Сирии.
Ага. Хорошо, коллеги, у меня для вас есть одна очень интересная новость на этой неделе. На этой неделе, значит, в Крым, точнее, это было на прошлой неделе, извините, но просто на этой неделе мы выяснили очень одну интересную подробность. На прошлой неделе в Крым прибыл представитель международной инвестиционной компании. Зовут его Ли Бохун Гамильтон. Он председатель правления, представился как председатель правления Международного инвестиционного фонда Retac Global Invest и подписал соглашение о сотрудничестве. Собственно говоря, он интересовался энергоопреснительным комплексом и строительством онкологической клиники. Ему даже показали несколько земельных участков, где он сказал, вот здесь вот, вот нас как бы в принципе вполне заинтересовало. А вот об этом стало известно, об этом сообщила Корпорация развития Республики Крым. Это Корпорация развития Республики Крым, государственное российское учреждение, которое в оккупированном Крыму действует, ну и вот осваивает бюджетные деньги. И вот они показали этого жителя Южной Кореи, или гражданина Южной Кореи, уж не знаю, Ли Бохона Гамильтона, и сказали, что этот человек, он вот он привез инвестиции большие. Я стал искать информацию.
Показал, собственно?
Показали самого этого. Значит, Ли Бохона Гамильтона показали самого, да, вот он что-то подписал. Человек такой в пиджаке, с костюмом, при галстуке, солидный человек. Подписал какие-то документы, его показали, про это протрубили. Но вот что самое интересное, никакой информации в интернете про компанию Retac Global Invest нет. Поиск информации про Ли Бохона Гамильтона привел к следующим, как бы, не знаю, результаты этого поиска. О нем известно только то, что в прошлом году он также приезжал в качестве инвестора, но уже в Башкирию, в Башкирский университет. И там обсуждал также какие-то возможные инвестиции, вкусно ел, сладко спал, наверное, да, его возили на экскурсии разные. Он снимал людей на свой мобильный телефон, ну, это какие-то там природы прекраснейшие, и говорил, что он представляет инвестиционный банк одной из африканских стран.
И подписал. Он случайно не интересовался мертвыми душами?
Нет, не интересовался.
То есть, вот что теперь волнует.
То есть на самом деле, да, об этом банке, слушайте, коллеги, да, самое интересное. Вот тот этот человек, которого показывают крымчанам, говорят, что это серьезный зарубежный инвестор, который приехал к нам в Крым из Южной Кореи, в Башкирии его представляли как серьезного инвестора из Африки. Причем тот банк, якобы, который он представляет, вообще такого банка не существует в природе.
Какой многогранный человек.
Да, человечище
просто.
В принципе. Я ожидаю, что в следующем году, вот не надо останавливаться на этом, можно в следующем году приехать куда-нибудь с концертом, ну вот с таким инвестиционным концертом, например, в Керчь.
А я вообще считаю, мост построен это там. Знаешь, это как 90-е возвращается. В 90-е были такой популярный среди западных Остапов Бендеров туризм на постсоветское пространство, когда приезжаешь, представляешься инвестором, 2-3 недели вкусно ешь и пьешь.
Тебя везде катают, показывают,
да, потом ты уезжаешь и уходишь под радары, условно говоря. Да. Это замечательная история. Точно так же теперь можно в Крыму, куда 90-е в этом смысле вернулись, приехать и сказать «I'm an Australian investor».
Больше того, теперь, поскольку есть эта корпорация развития Республики Крым, да, она даже сама заинтересована в том, чтобы искать таких людей и привозить. Даже не важен результат самих инвестиций, важно, чтобы как можно больше было таких людей. Павел, давайте мы вас отправим. Вы будете инвестором.
Мне кажется, в корпорации развития...
Я боюсь, вот, меня надолго отправят.
В этой корпорации монстров очень много поклонников Виктора Федоровича Януковича, его творчества. Все мы помним, как он однажды подписывал с Каськиевым инвестиционный договор с лыжным инструктором, как потом выяснилось. И я так смотрю, что...
На несколько миллиардов...
Эти тренды замечательно подхвачены. Но вот по поводу того, получится ли дальше сладко есть и пить в Крыму, есть очень большие вопросы. Потому что в Крыму жгут колбасы и сыры. Сотрудники управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю во время проверки в Феодосии и Керчи, это особенно больно, обнаружили запрещенные к ввозу в Россию продукты. Они думают, что...
Откройте, у вас в холодильнике запрещенка. И знаешь,
они говорят, вламывают... так это же в Россию запрещено, а мы-то вроде как в другой стране.
Они вламываются, холодильник конфисковывается. Итак, дом – это место совершения преступления.
Представь, а если холодильник Донбасс? Как, ты ж попадаешь,
нет,
в принципе.
Нет, холодильник Днепр. Холодильник, Днепр, и это все, и это все.
Это все, да.
Итак, что сожгли? Выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 килограмма. И колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 килограмма.
А знаешь, как это было? Вот они такие сидят, такие, 7 порций шашлыка выкинула в пробу.
Пиши 8.
4 ящика водки. Разбила в дребезги. И также сыры. Пиши 80 килограмм.
Рокфора. Очень логично, потому что колбасу они нашли в феодосийском магазине, который называется «Колбаса».
Враки, нет там колбасы.
Но было бы интересно, если бы они там сыр нашли, а не колбасу.
А приезжаешь, а для этого должен быть специальный магазин «Сыр», но его там нет. Друзья,
там колбаса.
Новость, которая вроде бы напрямую никак с Крымом не связана, нет, потому что авиасообщение с Египтом восстановят уже этой осенью. Пишет Интерфакс со ссылкой на собственный источник. Полеты из России в Египет возобновятся после урегулирования всех формальностей. И прямые регулярные рейсы будут между Каиром и Москвой, а потом к зиме между Хургадой и Шарм-эль-Шейхом и, соответственно, российскими городами.
И что, Павел? И кого вы хотите напугать этой новостью?
Всех вообще. Вообще-то всех.
А вы знаете, Павел, что Крым уже ответил на эту новость?
Что?
На возобновление вот этого пассажирского.
Мы будем сбивать каждый лайнер,
нет,
который
нет,
будет
Павел.
Идти в сторону, знаете, Северной Африки.
Значит, ответили очень просто. Ну. Надо асимметрично отвечать.
Асимметрично,
вообще,
да.
Они решили построить пирамиды в Крыму? Или?
Круче. Айпетри решили, значит, не только решили, но на вершине Айпетри уже положили плитку. Все, каменную гору сверху заложат плиткой. Что? Все, съели, да?
Надо еще забетонировать.
Правильно. Вот видите, Сергей, начинаете как бы соображать, включать.
Смекалочка начинает работать.
Вот захочет человек лететь в Египет, ему говорят, что вам там делать, море, пальмы, солнце, у нас тут забетонированная Айпетри есть. И все, человек захочет ехать смотреть на забетонированной Айпетри.
Вам бы все хихоньки и хахоньки, между прочим, Александр. А вообще вот попробуйте объяснить человеку, что за $500 можно слетать за 4, собственно, часа в Северную Африку, есть, пить, волю, угу, без ограничений, тебе будет регулярно убирать номер, у тебя будет теплое море, угу, тебе не будут продавать вареную кукурузу, а если она и будет, то будет давать бесплатно.
Да, вот... за эти же деньги можно поехать на автомобиле из аэропорта Симферополь на Айпетри. И не факт, что вернуться обратно.
Да, кстати, там это все закончится моментально на Айпетри.
Ну, ребята, я вам так хочу сказать, туристические менеджеры из вас так себе. То есть не убедили.
За эти деньги до этого Айпетри, понимаешь?
Потому что вряд ли тебя за эти деньги еще повезут обратно.
Не будь нищебродом.
Нищебродская Африка.
Отдохни в Феодосии, не будь нищебродом.
Да.
Не ходите, дети, в Африку гулять. Новый курортный сезон.
А еще в Египте нет памятников Ленину, а в Крыму теперь есть, и даже новое.
На один больше.
Значит, в крымском курортном поселке Семии с 5 сентября открыли бюст советскому вождю всех времен и народов Владимиру Ленину. Мероприятие прошло в торжественной обстановке при участии специально приглашенного даже оркестра, под аккомпанемент которого звучали старые советские песни. Интересно, есть новые советские песни?
Я думаю, что скоро сочинят.
Об этом сообщил крымский, не побоимся этого слова, журналист Сергей Сардыка на своей странице в Фейсбуке. В сквере ниже аллеи увил Ксения Мечта. По инициативе КПРФ по программе восстановления советских памятников установили гранитный бюст Владимиру Ленину. И, кстати, Сардыка, это фамилия такая, уточнил, что на том месте, где открыли этот памятник, раньше стоял старый. Однако в 93-м году от него остался только постамент. Также на фоне памятника Ленину крымских школьников приняли в пионеры. Хорошо все организовано. Душевно. Оркестр играл.
Ты вот на самом деле недооцениваешь. Там, во-первых, кстати, помните ли вы, Александр, пионерскую клятву?
Конечно, в борьбе за дело...
Неправда. Я вступаю в ряды всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю горячо любить свою родину. Кстати, не уточняется, какую. Жить, учиться, бороться, как звучал великий Ленин, как учит коммунистическая партия.
В общем, взвейтесь кострами синей ночи.
Поздравляем Павла.
Нет, друзья, мне в Гаспру. В Гаспре там на самом деле на фасаде открыли мемориальную доску в честь внука российского императора Александра III и племянника императора Николая II Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Боже, кто это?
Павел, скажите, пожалуйста, у меня только один вопрос. Да. Сергей, может быть, к вам, да, как кирчанину, а не совсем крымчанину. Ну, да, вопрос заключается другое. В следующем. Это открывали эту доску этим императорам? Нет, или те же пионеры?
Нет, Наталья
вот Поклонская. Здесь, на самом деле, мне кажется, назревает конфликт, потому что в то время, когда в Семизе возрождается пионерская ячейка, да, и вот коммунизм там... Да. Начинает свести каким-то пышным, возможно, цветом. Рядом Да. Достаточно близко, да, Гаспро находится. Там белым цветом расцветает белое движение.
Да.
И мне кажется, что вот если будет все продолжаться в таком же духе, то красные столкнутся с белыми в районе Алупки.
А почему, и почему
масштабы
именно в этом
катастрофы
районе?
Я даже не берусь прогнозировать.
Это ведь, да, это практически, знаешь, там ледовый поход.
Великое Алупкинское побоище.
Да, побоище.
Побоище, может быть. Это будет где-то возле Воронцовского дворца.
То есть, в принципе, это будет как бы красное-белое, там, да, красное-белое, красное-полусладкое, белое-сухое. Да, какое-то такое будет столкновение приблизительно. Но если мы говорим про Ливадию или... там про красный камень.
Например. Слушайте, ну это же на самом деле, это же практически как 100 лет назад. Мы снова вернулись на 100 лет назад, снова в Крыму бои между белыми и красными.
Да, тут потешная правда. На этот раз правда потешная. Ну, да, история повторяется.
Я все равно ведет. Надеюсь, что какая-то часть из них свалит куда-нибудь в Безерту, понимаешь, на врангельских кораблях.
Хорошо, а тем не менее мы перейдем к новым достижениям Крыма. По прогнозу аналитиков финансового университета при правительстве России, Крым возглавил рейтинг регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается... снижение потребительской активности и реальных доходов населения.
Насколько же там снижение ожидается?
Не принципиально.
Не принципиально ожидается?
Ну да, да. Оно в принципе...
Друзья, я просто хочу напомнить, что на самом деле сокращение на 2%, а вот, например, в некоторых регионах, в Краснодарском крае, доход населения подрастут. На Кубани на 5%, в Приморье на 4,5%, в Московской области на 2,6%, а в Крыму уменьшение на 2%.
Если где-то убыло, значит, что-то прибыло. Все
ну, зато родная гавань.
Значит, в чьих-то карманах вообще прибыло. И при этом, дорогие крымчане, я напомню, что на этой неделе также еще господин Медведев распорядился добавить Крыму 56 миллиардов рублей. Это увеличение федеральной целевой программы. Но вы как-то сильно так не раскатываете, в общем. Но не думайте, что эти деньги выйдут непосредственно вам. И есть и без вас. То есть вы просто живите спокойно, да? А есть люди, которые думают, которые освоят эти деньги.
Конечно, есть. Вот недавно Владимир Константинов приехал в Керчь. И посетил там долгострой, строящийся детский садик в районе Марат. Его строят очень давно, его начали, заложили фундамент еще в 2011 году, и Константинов туда приехал и говорит, вот сейчас не нужно разбираться, кто виноват в том, что его до сих пор не построили. Давайте его строить вот уже
давайте
дальше.
Не будем обращать на внимание на эту компанию «Консоль», которая
да.
начала строить этот детский садик,
правильно,
которая
Александр.
Взяла деньги, и неизвестно, куда испарились эти деньги.
То есть, приходит...
Это не имеет никакого значения сейчас вообще, Сергей.
Это как, прям как в ситкоме «Наша Раша», да, он приходит туда и говорит, а кто это сделал?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья мои, бывали ли вы в Амстердаме?
Вы с какой целью интересуетесь?
Познавательно исключительно. Ну вот, есть амстердамский след теперь в Керченском мосту, в транспортном переходе Керченском. Есть теперь след двух нидерландских компаний.
Им теперь удалось. Пролеты моста глупо хихикают?
Я думаю, что и это не исключено. Обойти санкции и попасть в Крым удалось сразу двум компаниям. Они приняли участие в строительстве Керченского моста, который должен был соединить Крым с оккупировавшей его Россией. Об этом сообщают нидерландские СМИ. Одна из этих компаний сконструировала машину для обустройства грунта для того, чтобы потом вбивать опоры моста, а другая фирма поставила туда очень важную деталь. Итак, техника там уже фактически отработала, и голландские СМИ выяснили, что действительно это происходит, и правительство Голландии уже говорит о том, что начата проверка этого всего. Один из депутатов правящей партии, Кирстен Ван Ден Хул, намерена узнать ответ на этот вопрос. И вот ее цитата. «Если голландские компании будут сотрудничать со строительствами этого моста, я хотела бы задать им много вопросов. Этот мост является символом российской аннексии. Я хочу узнать, разрешено ли это по закону».
Вот так вот.
Да, вот так. Но,
у вас мост не легализован, да? Мы не знали. У вас нет легалайза, да? Мост не легализован. Как неудобно получилось. а строители еще на еду пробивают.
Мне кажется, можно вообще не достраивать этот мост.
Я вообще считаю...
Можно по обеим сторонам Керченского пролива построить кофешопы.
Да.
Амстердамские.
Да.
И вообще никуда не ехать.
И вообще никуда не ехать. Ты заходишь в кофешоп, там купил себе что-нибудь, там, съел, покурил, может, мост.
Мост.
Раньше-то что, приходилось-то боярышник пить?
Да.
Потому что на боярышнике из Петербурга там как раз-таки разводной мост нарисован, да?
Вы тут все смеетесь, да, по поводу Амстердама, Нидерландов. А вот, кстати, украинские волонтеры обнаружили на строительство моста через Керченский пролив оборудование из Финляндии. Речь идет о гидромолоте, произведенном компанией какая-то... На сайте «Миротворец» приводится видео и фото, на которых зафиксирована работа оборудования на стройке транспортного перехода. Отмечается, что силовая эта установка самая мощная в модельном ряду компании. Та, что используется на стройке, выглядит абсолютно новой, на ней не видно следов длительной эксплуатации. А оборудование из Финляндии использует филиал «Мостотрест». Есть такое предприятие, фирма КТФ «Мостотряд 125». В открытых источниках была найдена информация о том, что поставка гидромолота занималась ООО «Генлизинг», и оборудование было доставлено в декабре 2016 года.
А Россия там вообще что-то поставила на стройку этого моста? Потому что куда ни кинься, везде Европа. В чем дело вообще? Сверхдержава,
да.
Она же должна строить мост сама. Нет.
Мне интересно вообще, вот в этой ситуации, какая будет реакция вообще со стороны Европейского Союза, со стороны стран Европейского Союза? Вот.
Мы выражаем глубокую занепокоенность.
Вот они как раз сейчас вознамерились продлить санкции против России за оккупацию Крыма и вооруженную агрессию против Украины еще на полгода. И уже предварительная договоренность, послы стран ЕС уже одобрили эти санкции, осталось там техническое голосование, которое состоится 14 сентября. Но, судя по всему, вот эти новые кейсы, да, санкционные по поводу участия нидерландских фирм или других поставщиков европейских, да, в Крым, они туда войти, может быть, не успеют. Но в Нидерландах идет расследование, может
да,
быть...
Да, но видишь, как бы нидерландские компании, с которыми пообщались тамошние журналисты, они говорят, что, извините, мы ничего в Крым не продавали, да? Мы продавали в Россию. В Россию запрета нет на продажу определенных товаров. Ну, точнее, вот
у
эти товары
что,
не подключены.
Уже были такие отмазки от Siemens.
Да. Кстати, вы знаете, что все это связано, коллеги? Вот чем. Значит, строительство моста. После того, как в 2018 году через Керченский пролив откроют новый мост, и туда поедет еще больше туристов, Крым справится с увеличением турпотока. То есть, значит, мост не построен, туристы не поехали, но уже делят этот самый турпоток. Это не мои слова. Значит, это сказал... Господин Олег Сафонов, это руководитель российского агентства по туризму, федерального государственного большого агентства, и сказал он об этом на Восточном экономическом форуме. Там, правда, сказал, что придется предприятие...
А он не сказал, в какую сторону будут ехать туристы?
Оттуда или в Крым, или из Крыма. Значит, он сказал, что еще придется предпринять очень серьезные усилия с точки зрения создания высококачественной туристической инфраструктуры. Им предстоит дальнейшее строительство новых гостиниц, дорог и так далее, но крымчане успеют, несмотря на то, что до ввода моста в эксплуатации остался всего год, заверил Сафонов. А ты знаешь, вот мне во всей этой ситуации самое интересное что? По-моему, он плохо знает крымчан.
Конечно. И он плохо знает, что на самом деле больше всего ждут сдачи в эксплуатацию Керченского моста те туристы, которые застряли там еще с 2014 года.
Зеленые.
Разного цвета совершенно.
Я не понимаю. Господину Сафону кто-то говорил вообще о том, что зачем что-то строить в Крыму для того, чтобы принимать туристов, если они все равно и так приедут, как говорят в Крыму?
Мне вообще кажется, что можно на самом деле Крым объявить второй Сибирью и возить туда на самом деле заключенных. И всегда можно сказать, что хорошие в этом году цифры, вот урожайность туристов. Многие приезжают на несколько лет. На 6, 8, 12.
Да, но на самом деле... Вот
мне кажется, что кофешопы все-таки привлекут туристов больше, чем Керченский мост.
Коллеги, понимаете, дело в том, что вот весь этот высокий курортный сезон, постоянно самые разные, знаете, украинские, российские СМИ подавали разную информацию о том, сколько приехало туристов, сколько не приехало туристов. На самом деле уже сейчас можно подвести итоги этого курортного лета. И вот российские чиновники сказали, что... Снижение потока всего 6-7% по сравнению с прошлым годом. А сами российские даже представители туристического бизнеса сказали, не, ребят, как минимум просело на 20%. А когда я спрашиваю, почему же у чиновников такая цифра? получается. Вот Борис Зеленский, это председатель регионального отделения Российского союза туристической индустрии, сказал, знаете, они просто, к сожалению, считают весь транспортный поток, а не туристический. Вот ты поехал из
БТР,
Керчи...
БТР и танки, вот
да.
Это все.
Или, например, что? Ты поехал из Керчи в Краснодар, туда, и ты, допустим, каждый день туда мотаешь, туда-обратно, ты уже 5 раз турист.
Отлично.
А если 7 раз в неделю, то 7 раз турист.
Я вообще считаю, что это идеальный способ, друзья.
Считать туристов, да?
Да, да.
Конечно.
Берегите себя.
Программа и слушайте программу «Крымский пармезан».
Да.
Да.